Глава 10. Ледовитый океан. 1800 года, июля 16-го, с Соломбальской пристани под Архангельском отправились две большие ладьи, какие обыкновенно употребляются здешними поморцами для промыслов. Одну называли «Надежда», а другую — запасная. Обе были крепкие, вместительные и снаряженные, как видно, в дальний и долгий путь. На запасную, между прочим, уложен был сруб так называемой разборной избы. Бочки с провиантом, как на той, так и на другой, занимали не последнее место. При ладьях находилось несколько гребных судов. На палубе запасной можно было насчитать до 10 человек, на палубе «Надежды» — более 15. Отплытие ладей не сопровождалось тем, чем обыкновенно сопровождается отправление в путь. Никто не прощался с мореходами, когда они садились на свои суда, никто не кричал им, не махал шапками, когда они тронулись. И некому было. То были большей частью люди бездомные, бессемейные, равно чуждые всему миру, кроме друг друга, или люди, занесенные сюда с другого конца света. Они как будто сами почувствовали, что совершенно лишние здесь среди толпы, дружно волнующиеся на пристани, и спешили удалиться, пробуждая в мыслящем зрителе такое же чувство, какое пробуждает покойник, не сопровождаемый ни одним человеком в последнее жилище. Надежда плыла впереди, запасная — за ней. Молодой высокий мореход, стоя на палубе Надежды, долго любовался пестротой и движением, кипевшим в пристани, которую они покинули, и, наконец, сказал своему товарищу, человеку лет 50 с черной бородкой: «Славная картина, не правда ли?» Картина была действительно живописная, как всякая пристань торгового города. Тысячи купеческих кораблей и других судов с высокими мачтами и волнующимися разноцветными флагами, выгружающихся, нагружающихся, починивающихся, мелкие суда, мелькающие между ними, подобно птицам, буксирующиеся барки. Внизу, по берегу Двины, слишком на две версты непрерывный ряд домов, амбаров, сараев, магазинов с разными морскими потребностями. Вверху город с высокими зданиями и куполами церквей. И все оживлено самой жаркой деятельностью, непрерывным говором и движением многих тысяч людей, и так чудно освещено летним роскошным солнцем, что гуляющие толпами сбегаются к пристани, которая вообще составляет любимое гульбище окрестных жителей, несмотря на вечный запах смолы и каменного угля. «Славная картина, не правда ли? Хороша!» — отвечал спокойно пожилой мореход. — Да ведь такие ли картины бывают? Чего далеко ходить? Тут же, может, Бог приведет посмотреть весной ледоплав. Вот так картина! — Что такое ледоплав? — спросил молодой мореход. — Бывает весной, как лед станет ломать, да сопрет его в устьях, вода иной раз поднимается так высоко, что всю Соломбалу затопит. Хозяева переносятся в верхние жилья, а скот выводят на крышу. Нарочно и крыши такие строятся. Я думаю, много страху натерпятся жители. Ничуть, привыкли. Особенно, если вода не гораздо высока, тогда же рады ледоплаву, словно празднику, садятся на свои карбасы и ездят с песнями по речкам и улицам около затопленных домов, любуются крышами своими, по которым лошади и коровы бродят, и такой рев подымают, что, Господи, упаси, вот тоже картина. Без особенных приключений промышленники наши, в числе которых читатель, конечно, узнал уже Каютина и Хребтова, миновали Новодвинскую крепость, Березовый бор, Зимние горы, подошли к острову Сосновцу, под Терским берегом и, наконец, на четвертый день вышли в Северный океан. В первые дни плавание их по водам океана также не ознаменовалось ничем особенным. Почти постоянно дул теплый ветер с туманом и мелким дождем, пасмурность была непрерывная. Прохваченные до костей сыростью, которая забралась всюду, и в чемоданы, и в койки, и в припасы, мореходы отогревали себя усиленной работой, в которой не было недостатка. Развлекались песнями и рассказами. Нечастые встречи, попадавшиеся им на пути, также служили развлечением, особенно тем, кто еще в первый раз плыл по водам Ледовитого океана. Затерянные среди необъятного пространства вод, конца которым не видел взор, ни на которую сторону, часто окутанные туманом зеленоватого цвета, среди глубокой безжизненности и мертвенности, окружавшей их в борьбе с недружелюбной стихией, угрожавшей каждую минуту сокрушить их непрочное жилище, как рады были они малейшему проявлению жизни, даже обманчивому призраку. Сначала изредка попадались им суда и живые люди. Так первые дни плавания мореходы наши увидели сквозь туман за кормою лодочку под одним парусом и в ней двух человек. Пловцы были совершенно спокойны, и Каютин не мог не подивиться их изумительной дерзости. «Да они с ума сошли», — сказал он, — «пуститься в открытое море, подверженное сильным течением в такой лодочке». «Чему тут девица?» — заметил ему Хребтов. Небось, в гости на другой берег едут. Люди вечно живут у моря. Оно их поит и кормит. Да им бояться его. Посмотрел бы ты наши весновальские промыслы. Вот так страшны. Тут поморцы наши перебегают с одной льдины на другую. И так в иную пору забираются волей-неволею на середину моря. Да и тут часто Бог милует. Но скоро мореходы наши перестали встречать действительные суда. Зато часто впереди туманной полосы, высоко над морем, показывалась другая ладья, опрокинутая парусами вниз. Потом над ней или под ней являлась другая ладья, третья, и все дружно бежали тем же курсом, как и ладья наших мореходов. И такое действие рефракции, называемое у архангельских промышленников маревом, продолжалось иногда по нескольку часов сряду. Иногда, подобно огромной туче, проносилось над головами мореходов бесчисленное стадо гусей. Мореходы испускали радостный крик, а собаки, приученные к ловле обленявших птиц, готовы были спрыгнуть с палубы и неистовым лаем приветствовали свою будущую добычу. В одну минуту, как будто вскинутое невидимой рукою волшебника, все стадо поднималось выше и с дикими отрывистыми криками неслось к тем далеким и неведомым островам Ледовитого океана, где надеялось найти безопасное убежище. Несколько выстрелов, пущенных на удачу в такое стадо, доставляло мореходам свежую пищу. Иногда вдруг вдали замечалось страшное волнение, слышался дикий рев и плеск. «Смотри, смотри!» — кричал пожилой мореход своему товарищу. Каютин смотрел и видел огромное стадо белуг числом не менее тысячи, мерно и торжественно двигавшихся по своему направлению и предводимых матками, которые несли на хребтах своих черно-голубых детенышей. В таком случае мореходы радовались не одному зрелищу, сердца их исполнялись сладкой надеждой. «Все наши будут», — говорил Хребтов, указывая каютину на удалявшееся стадо. «Ведь вот велики-велики, а как глупы! Только загони в губу, да загороди лодками выход от моря, так и кончено, знай прикалывай». Когда туман, подобный зеленоватому дыму, хоть ненадолго рассеивался, и на небе показывалось солнце, вся поверхность моря покрывалась разнородными морскими животными. Белуги и лысуны, молодые моржи, зайцы и нерпы играли вокруг ладей. Мореходы наши, довольные поводом к развлечению, много шутили и смеялись, стреляя по временам в стада играющих животных. Но они вовсе не были рады, когда вдруг появилась и начала вертеться около их ладей большая рыба из породы дельфинов. Часто выходя на поверхность дышать, она каждый раз распространяла своим дыханием такое отвратительное зловоние, что необходимо было скорее поворачивать с того места, где она находилась. «Что, если вдруг целое стадо таких рыб окружило нашу ладью?» — сказал каютин, с омерзением зажимая нос и страшно гримасничая при одной мысли о таком бедствии. «Кажется, можно умереть». «Ну, оно, конечно, неприятно», — отвечал Хребтов, утешавшийся во всех неприятностях жизни тем, что бывает и хуже. «А умереть не умрешь. Человек ко всему привыкает. Я вот бывал в Иоканском погосте у лопарей. Бог приведет, встретимся с ними. Увидишь, каков народец. Так те не то, что по неволе, а весь век в охотку в таком смороду дышат. Живут они летом в хворостяных шалашах, по-ихнему вежи, а около тех веж, господи, какой нечисти нет, и потроха рыбьи, и собаки дохлые, и всякие кости, просто дохнуть тошно, с души воротит, а им ничего. И добро бы уж народ вовсе негодный и бесшабашный был, а то поглядеть, люди как люди, в синих суконных кафтанах ходят, в чулках и башмаках, а женщины так почище наших иных, в сарафанах, в кокошниках. А чем промышляют? Да семгой больше. И народ не то чтобы бедный, а вот поди тут. Я такой нечисти не встречал даже у остяков и самоедов около Абдорска. Ты бывал в Абдорске? Бывал. Скажи, пожалуйста, что такое Абдорск? Спросил с особенным любопытством каютин. А неважное место. Стоит у самой Аби, по правому берегу, церковь в нем, амбаров до сотни, да домов 30 обывательских, жителей до 100 человек наберется, и только у 4 домов в рамах стекла, а в остальных вместо стекол натянута налимья шкура. Вот тебе и Абдорск. Как я там был? Так счетом велось всего 6 лошадей и до 30 кур. А вот собак много там. Они дело делают, тяжести перевозят, а зимой так голодают, что рвут и человека, и все. Даже жрут одна другую, хоть не показывайся на улицу. Невеселое место. Кроме оленины и рыбы, пищи никакой. В Полуе река. Летом водятся муксуны и сельди, да ловят их одни церковники. Отчего так? Да только им позволено. Ну, а остяки хороший народ? Да ты и про каких спрашиваешь? Про крещенных или некрещенных? Ну, некрещенные. Чего хорошего ждать? Дичь, — отвечал Антип. Живут так, что не приведи Бог. Дети родятся белые и здоровые, а вырос черен, как цыган. Отчего так? От дыму. Уж так у них жилья устроены. Подлинно дикий народец. Конечно. А вот у нас, Антип Савельич, и не дикий народ, а черные избы не выводятся. А разве хорошо, — отвечал Антип, — да что станешь делать? С иным нашим мужичком, словно как со стряком или лопарем каким, в 40 лет не столкуешь. Пробовал я и говорить. Антип махнул рукой и помолчал. — Ну а что ж, остяки? — спросил Каютин. — Так вот, батюшка, спросишь иного, сколько лет, и не понимает, о чем спрашиваешь. Счета лет не ведут. Бабам вовсе имен не дают, и на бабу так смотрят, как будто она вовсе и не человек, вот и поди тут. А баба у них в 1000 раз лучше мужика, и работящая, и смышлена, и проворна. Да он лежи бог, отними ее у него, пропадет с голоду. Так нет, туда же перед ней хорохорится. Да ведь уж не у них одних, Антип Савельич, обычай такой. И подлинно так, точно не у них одних. Иной бабу точно скотину какую в дом берет, нужна де работница. А там не спрашивай, люба ли ей, нет ли, живи, работу тяжелую неси. Измается сердечная. Замуж шла, кровь с молоком была, глаза словно самоцветные камни горели. Белые руки словно наливные яблоки были. А прошел год, на кладбище несут. Чувство сильнее обыкновенного участия и сострадания к чужому отвлеченному горю слышалось в голосе Антипа. Кончив речь, он глубоко вздохнул и повесил голову. — Ты мне хотел рассказать, Антип Савельич, — сказал Каютин, — как ты собирался жениться, да вдруг не женился. — После, — отвечал Антип, подняв голову. А вот теперь, — прибавил он, прикрывая тихим смехом легкое дрожание голоса, — теперь послушай, как остяки женятся. Берут они по 3 и по 4 жены, а родства не разбирают. Даже сын волен жениться на родной матери. То есть как жениться? Коли сговорились между собой, вот и свадьба, обрядов никаких. А надоели друг другу, вольны разойтись. Чуден показался мне один обычай. Коли у остяка жена умрет, так он наряжает чучелу и кладет спать с собою. Поутру дает ей утереться, будто она умылась. За обедом сажает ее с собою рядом, дает чашку, ложку и ножик. Кушай, мол, на здоровье. И так иной раз делает 1, 2, 3, 4... Хоть бы уж даже и новую жену взял. Так и вдовы иные делают. Нечего сказать, народец. Антип посмеялся. Но окрещенные лучше живут? Спросил Каютин. А как сказать? Да почитай так же. Живут они в юртах. А юрты разделены по семействам. Ни дать ни взять стойло. Печей нету, а глиняные очаги. Окна обтянуты налимьей шкурой. Я видел, как они праздник справляли. Перед юртами столы поставлены, мясо, рыба, вино, пиво. И мужчины, и бабы все напились и потом принялись драться в повалку. Так беседовали Каютин и Хребтов, загнанные зловонным дыханием дельфина вниз. Как вдруг судно сильно покачнулось, послышался страшный треск и потом глухой рокот. Вот те и раз. «Знать, на кошку, на мель попали», — сказал Хребтов и кинулся наверх. Каютин за ним. Хребтов угадал. Обе ладьи стояли действительно на мели, и, что всего хуже, надежда сильно погнулась на один бок. «Не робей, ребята!» — закричал Хребтов, вбегая в толпу оторопевших и бестолково суетившихся товарищей. «Нечего даром время терять! Обмеривайся! Глубоко сидим в воде? Да что там, ребята, отчего наша ладья боком сидит? Камень, что ли, под ней?» «Камень!» — дрожащим голосом отвечал Водохлебов, лоцман Надежды, плечистый, коренастый мужик лет 30. «Камень!» — повторил задумчиво Хребтов И бледный Каютин, не спускавший глаз со своего путеводителя, которому верил свою судьбу, заметил легкое беспокойство в его голосе. «Так что ж», — продолжал смелее Хребтов, — «Бог даст, стянемся из камня». «Куда стянуться?» — Антип Савельич заметил Водохлебов. «Станешь стягиваться, а тут, глядишь, камнем дно разрежешь. Вот тебе и будет ладья, только и видели». «Ах ты беда, еще беда!» — закричал в ту минуту, обмеривавший глубину кормщик сажен, малый лет 19, еще в первый раз пускавшийся вместе со своим отцом, старым и опытным мореходом, в такое дальнее и отважное плавание. «Отлив начинается! Вон, гляди! Всплески пошли!» «Вот беду нашел! Такие ли беды бывают?» — крикнул Хребтов, оглядывая море вокруг. «И впрямь отлив будет», — сказал он, раздумывая. «Вишь, какие россыпи, буруны пошли! Ну что ж, слава Богу! Прискучило вам, рабам Божьим, все водой плыть, клочка земли не видать. Вот и посуху погуляем, ха-ха!» Антип посмеялся. В самом деле, скоро около судов начала обозначаться песчаная мель. По мере убыли воды она все увеличивалась, и, наконец, образовалось большое песчаное поле, среди которого стояли суда наших промышленников, глубоко врезавшись в рыхлый песок. «Ура, ребята! Долой с палубы!» — скомандовал Хребтов, спрыгивая с ловкостью кошки с высокой ладьи в мокрый песок и становясь прямо на ноги. Вслед за ним разом спрыгнуло несколько человек, и пока они барахтались еще руками и ногами в песке, на смену им подоспели уже другие. Только немногие спустились осторожно, и к числу их принадлежал Каютин, у которого рябило и беспрестанно темнело в глазах, а сердце стучало так громко и часто, что превосходный хронометр, которым он запасся, пускаясь в морское путешествие, никак не мог поспеть в такт. До 15 собак, бывших при наших мореходах, тоже спрыгнули с судов и рассеялись по случайному острову. «Осматривай судно!» — закричал Хребтов. Все кинулись к Надежде. Подводная часть ладьи была совершенно цела, но почти под кормой находился огромный камень, прилегавший более к правому боку, отчего ладья сильно погнулась влево и грозила опрокинуться при малейшем, дурно рассчитанном движении. Долго оглядывали ладью мореходы, долго судили и рядили, как безопасно стянуть ее с камня, но средства не придумали. При усиленном движении, которое требовалось употребить, чтобы сдвинуть ладью, камень неизбежно угрожал прорезать дно. Тогда прощай, ладья, а с нею прощай и успех предприятия. Придется бросить сруб избы, заготовленной на случай зимовки. Придется бросить даже часть припасов, чтобы только поместить людей с двух судов на дно. Как же тогда зимовать? Чем питаться? Смерть с голоду угрожала промышленникам в случае, если льды, которые по расчетам Антипа скоро должны были показаться, не дозволят им возвратиться в ту же осень домой. Итак, иные уже видели необходимость возвращения. Предприятие гибло в самом начале. Скоро почти всеобщее уныние распространилось между мореходами, и тем ужаснее подействовало оно на Каютина. Люди, набранные им, как он удостоверился по многим опытам, были далеко не робкого десятка. Печально стояли они вокруг красивого судна, обреченного гибели, и только полушепотом сообщали друг другу невеселые свои замечания. Казалось, и самые собаки разделяли их уныние. Обрадовавшись в первую минуту острову, они весело бегали и обнюхивали его, а потом вдруг уселись в разных концах песчаной площади и, подняв унылые морды к морю, тихонько выли, как будто хотели дать знать, что со своей стороны тоже не ждут ничего хорошего от этой остановки посреди моря. «Валетка!» — закричал Хребтов, и его поджарая проворная собака в несколько прыжков очутилась около него. «Не вой, дурак!» — сказал он, ласково ударив ее по морде. Собака посмотрела на него и завыла еще жалобнее. «Не вой!» — сердито и повелительно повторил Хребтов. Собака умолкла и стала ласкаться к хозяину. Каютин знал, как Антип любил свою собаку, и по его грозному крику убедился, что опасность велика. Душа его заныла и заболела сильнее, чем когда-нибудь. «Нет, Антип Савельич», — сказал он Хребтову, подавляя слезы, — «нечего напрасно раздумывать. Видно, мне на роду написано вечное несчастье». Хребтов ничего не отвечал. Оглядев его долгим взглядом, значение которого угадать было невозможно, он медленно отошел на другую сторону ладьи. Надо отдать ему справедливость, он один не терял присутствия духа. Шмыгал около ладьи, то нагибался, то вскакивал на нее, оглядывал ее со всех сторон, оглядывал роковой камень, мерил, рассчитывал и частенько потирал свой неширокий лоб, как будто вызывая оттуда вдохновение. Голубые блестящие глаза его бегали с необыкновенной живостью. Он слегка покусывал свою верхнюю губу, отчего усы его были в непрерывном движении, как у зверька, чавкающего свой корм. Была тишина, какая только может быть среди моря. Всякий делал свое. Кто тихо творил молитву, поручая судьбу свою Богу, кто сбирал на память раковины и камни. Три самоеда, бывшие в числе людей экипажа, отошли поодаль, поставили своих болванчиков и стали по-своему просить защиты у своих богов. «Такие ли бывают несчастья?» — раздался вдруг голос Антипа. И столько в нем было силы и уверенности, что все невольно обратили к нему глаза, полные надежды. Каютин радостно встрепенулся. Скептическое восклицание морехода, уже однажды в памятную минуту, так болезненно потрясшее его душу, теперь произвело на него совсем другое действие. Луч безотчетной надежды сверкнул в нем, и он радостно подбежал к Хребтову и вопросительно смотрел на него. И вся дружина Каютина столпилась около Хребтова, и на лицах всех выражалось тревожное ожидание. «Копай яму у самого камня!» — громовым голосом скомандовал Хребтов. «Ура!» — грянули в ответ ему товарищи так радостно и громко, что слившиеся голоса их покрыли на минуту яростный шум бурунов, окружавших мель, и даже шум всего моря. «Ура!» — повторил невольно и Каютин, еще не понимая хорошенько, в чем дело. «Что такое?» — спросил он у близ стоящего лоцмана Водохлебова. «А яму выкопать подле камня», — отвечал радостным голосом лоцман. «Что ж, будет? А то!» — отвечал за лоцмана Хребтов, подскочив к Каютину и остановив на нем глаза со своим обыкновенным ясным и ласковым выражением. «А то, батюшка Тимофей Николаевич, что как выкопаем яму у самого камня, так и делу конец. Только надо так копать, чтоб камень не упал, прежде чем начнется прилив. Слышите, ребята? Вот как вода станет прибывать, так его волной сшибет в яму. Ну, а уж вода сделает свое дело, не даст ладье свернуться на бок, когда камень из-под нее вынырнет». Каютин бросился обнимать Хребтова. «Спасибо, спасибо, Антип Савельич», — говорил он тронутым голосом. «А, пожалуй, и не за что», — отвечал Хребтов. «Дивлюсь я, как мне сразу в голову не пришло. А штука, кажись, простая». «Уж так проста, Антип Савельич», — сказал Водохлебов, проходивший мимо них, — «что подлинно дивишься, как любому не пришло». «Простой-то всего труднее и приходит в голову», — заметил Каютин. «Валетка! Валетка!» — Хребтов, нагнувшись, ласкал уже свою собаку, стараясь скрыть небольшое смущение, которое появилось в его лице.